Подчиняем «Примус» с Евгением Примаковым.
Авторская программа Евгения Примакова по-прежнему в эфире на радио «Спутник». Евгений, еще раз приветствую вас.
Да, приветствую, всем добрый вечер. Продолжаем разговор.
Напоминаю, как всегда, Telegram, радио, нижнее подчеркивание, Спутник и приложение «Радио Спутник», доступное в любом магазине приложений. Это все для того, чтобы вы могли, дорогие радиослушатели, направить ваши вопросы, оставить мнение или комментарии. Евгений с удовольствием на все на них отвечает.
Ну, иногда без удовольствия, но отвечает все равно. Да. Слушайте, ну, наверное, пойдем снова по новостям про Африку. Прошел форум, я там поработал тоже. Была у нас там про сотрудничество панель, про гуманитарное сотрудничество. Уже наверняка вы уже, может быть, даже и устали в новостях от Африки. Но, тем не менее, скажу, наверное, центральную мысль, которую я повторял там несколько раз. Не идет речь о том, что мы должны, как в старые там, советские времена, снять с себя последнюю драную рубаху и подарить ее каким-то там африканским странам и развивать их там за свой счет там, и так далее, и так далее. Речь идет о том, что мы желаем с Африкой вместе расти и богатеть. Даже сам термин сейчас «помоги Африке», «помощь Африке» и так далее для самих африканских стран – унизителен. И это сейчас очень хорошо читалось, на самом деле, на саммите, когда речь заходила про гуманитарную помощь там, и прочее, прочее. Вот сами африканцы на это реагируют негативно, потому что в основном они воспринимают это как такой извод старого колониализма, когда им что-то там дают, и они из-за этого не могут сами развивать те самые отрасли медицины, промышленность, которые им необходимы. И, в принципе, те основные проблемы, которые в Африке существовали, я имею в виду массовый голод, разруха, эпидемии страшные, войны и прочее, прочее, за исключением нескольких конкретных стран, решены. Континент развивается. Сейчас другое дело – это политическая нестабильность. Мы стали с вами через новости, опять же, свидетелями того, как сразу в нескольких странах либо произошли перевороты, как в Нигере, или попытки были какие-то, кого-то там арестовывали в соседних странах. Есть определенный разлад между несколькими региональными африканскими организациями, союзами. Мы следим за этим всем, конечно, с большой тревогой. То, что касается Нигера. Смотрите, президент Мохамед Базум, который там был, это человек, который абсолютно был верным, убежденным союзником Франции, западного мира, Соединенных Штатов и так далее, и так далее. Хорошо это или нет, надо определять это по тому, как он относился к собственному населению, что там происходило у него с его соотечественниками, с его согражданами. Жили они очень бедно, и живут они по-прежнему очень бедно. Нигер, если не ошибаюсь, входит в двойку-тройку самых бедных стран африканского континента, при всем том, что залежи урана в Нигере составляют чуть ли не на четвертом месте или на пятом месте в мире. Чуть ли не треть всего урана, который поставлялся во Францию для того, чтобы быть переработанным и использованным в качестве топлива на атомных электростанциях, а Франция, в отличие от Германии, свою атомную энергетику бережет, они, так сказать, чуть дальновиднее, чем немцы оказались. То есть где заработать у Нигера было, но почему-то этого не происходило, вот, в принципе, буквально никогда. Наверное, должен Нигер сам разобраться, и граждане Нигера с тем, какую форму правительства они хотят. Мы, конечно, всегда против каких-то там переворотов там, и прочего, и прочего. Конечно, это всегда нас, имею в виду страну, тревожит. Мы всегда были легитимисты, всегда за правильные выборы, смена власти, выборы, не смена власти, вот абсолютно через какие-то там процедуры. К сожалению, наши заклятые противники, можно так уже называть, что там недружественные страны, какой-то странный термин, заклятые противники и враги, исходят из того, что переворот возможен тогда, когда им это выгодно, только что Украину вспоминали, а когда невыгодно, переворот нехороший, соответственно. Да? Значит, мы его не будем признавать. Так это сейчас происходит в Нигерия. У американцев там около 1000 солдат есть, военнослужащих, которые так или иначе держат обстановку там. Нигер – это страна, где сильны всякие там партизанские и террористические группы, граничит с другими странами, где все это то же самое происходит, такие как Мали, например. Да? То есть ну, обстановка такая очень взрывоопасная. Посмотрим, что будет дальше. Еще одна новость, которая меня тоже зацепила сегодня.
Евгений, позвольте, здесь вопрос был по поводу того, как раз по поводу России и Африки. Почему вся Африка полыхает после того, как съездила в Россию, что-то вроде этого?
Знаете как, дело в том, что в принципе дело не в России. Я думаю, что если бы лидеры африканских стран и лица, принимающие решения, собрались бы где-нибудь в Улан-Баторе, или в Атланте, или не знаю где, ну, в Гуанчжоу, понимаете? Точно так же сам факт вывоза большого числа лиц, принимающих решения, в ситуации перманентной какой-то политической игры, интриги и прочего, вызывает желание пошуровать у себя дома, кого-то подвинуть, кого-то поменять там, и так далее, и так далее. Я не стал бы, точнее, с большой настороженностью стал бы относиться сейчас к тем крикам, которые обязательно прозвучат со стороны западных медиа, о том, что вот Путин собрал африканских лидеров, дал им там какую-то установку, или в этот момент не дал их установку, отвлек их, а в этот момент как начал там что-то там творить такое безобразничать, тем более, что в том же Нигере неожиданно демонстранты стали выходить с российскими флагами. Но выходят они с российскими флагами не потому, что Россия как-то злодейски вмешалась во внутренние дела, и вот они, российские уши. Точно так же мы можем говорить, когда они выходят с флагами, не знаю, там, Соединенных Штатов или Франции, что это те, значит, вмешались. Дело в том, что Россия на примере соседнего Мали, например, или Центральноафриканской республики продемонстрировала свою способность приносить мир и спокойствие. И люди видят эту модель, и они откровенно совершенно говорят, что мы тоже хотим, чтобы у нас все утихомирилось, и пришел мир и спокойствие на нашу многострадальную землю. Влияние России, какого-то там зловещего вмешательства, я тут совершенно не вижу.
Думаю, совершенно справедливо. Евгений, звоночек у нас есть, давайте возьмем.
Давайте,
конечно. Здравствуйте, как вас зовут, какой у вас вопрос?
Добрый вечер.
Здравствуйте, Олег. Здравствуйте. Хотел задать такой вопрос. Я согласен, это внутреннее дело Нигера, и армия Нигера совершила этот переворот. А, кстати, власти Буркина-Фасо и Мали поддержали военных, вот, свергнувших президента французского. Да. И здесь тоже можно предположить, что если Нигер обратится, то помощь России только пойдет на пользу этой стране. Здесь нет никаких проблем и какого-то заговора российского. И кроме Нигера, опять же, никаких других волнений после питерского форума в Африке не было, в общем-то. Согласитесь с этим?
Спасибо большое, Олег. Ну, Евгений, есть что ответить?
Спасибо. Там, насколько я помню, чуть ли не... Я могу ошибиться сейчас просто. Я плохо зафиксировался на этом. Где-то Буркина-Фасо как раз кого-то арестовали по подозрению в планируемых безобразиях, хотя до безобразий вроде бы не дошло. Вот. Но могу ошибиться, не хочу как-то огорчать и обижать, фрапировать наших добрых товарищей из Буркина-Фасо. То, что касается Нигера, ну, знаете как, мне кажется, тут позиция скорее с нашей стороны была бы разумной подождать. Когда происходит вот такое месиво, когда непонятно, что происходит, когда у вас есть, с одной стороны, не только Франция и империалисты с колониалистами, но и какое-то количество все-таки уважаемых африканских стран, которым тоже не нравится происходящее в Нигере. Например, Нигер тут же вот этот вот союз африканский, экваториальных западных африканских стран тут же объявил там блокаду, границы закрыл и прочее, прочее. Они же это сделали не обязательно совершенно, потому что им из Парижа Макрон сказал немедленно вот это вот совершить. У всех свои какие-то интересы. Давайте мы немножко разберемся и подождем. То, что касается нашего вмешательства...
Не в Буркина-Фасо я только вставлю свои 5 копеек, а в Сьерра-Леоне, чтобы уже быть...
Сьерра-Леоне, конечно. Да.
Сьерра-Леоне.
Глубокие извинения, Буркина Фасо. Так вот, Сьерра-Леоне.
Пользуясь этой небольшой передышкой, видимо, со связью какие-то проблемы небольшие, сейчас все установим. Напомню, что эти полчаса мы разговариваем с Евгением Примаковым в его авторской программе. И, как я понимаю, связь уже восстановилась, и мы снова можем вас слышать. Нет, еще, видимо, не совсем. Ну, что касается Сьерра-Леоне и Буркина-Фасо, и Нигера, и еще некоторых стран вокруг этих уже названных, то действительно вот были вопросы связи этих стран с Россией. Ну, вот сейчас Евгений несколько слов про это сказал. Сказал, что это исключительно моменты, которые связаны с нормализацией внутриполитической, в том числе, обстановки. Все верно? Не наврал? Да, со связью продолжаются какие-то, видимо, проблемы. Только что мне сказали, что вроде как мы слышим Евгения, сейчас уже снова не слышим. Ну, вот бывают, да, издержки производства, что называется. Ну, продолжим, в общем-то, про Африку говорить. Да, это новости из Сьерра-Леоне, где задержали военных по подозрению в государственном неком перевороте. Но, как я понимаю, в ближайшее время более понятная ситуация станет. Ну, тогда можем и продолжить разговор про Африку.
Да, Данил, приветствую. Я вроде в эфире снова, мне кажется. Слышно ли меня?
Да, теперь слышно.
Отлично. Ну, что-то, да, такое происходит. Так вот, по поводу вмешательства в Нигера, который спрашивал наш радиослушатель, Олег, если не ошибаюсь, а у нас что, других проблем сейчас нет? Других вопросов, которые нам необходимо решать? Ну, мне кажется, не надо нам, так сказать, ломиться туда. Давайте подождем, давайте мы сначала решим более насущные для нас вопросы. Кстати, очень важно, чтобы сейчас на волне нашей вот этой вот такой африкофилии могучей, которая абсолютно оправдана, у нее есть свои там логические объяснения, экономические интересы и прочее, чтобы мы не выплеснули те отношения с нашими верными союзниками, которые у нас есть не только в африканском регионе. Говорят, что у нас ограниченное количество ресурсов, поэтому мы, например, в Сирию больше не вкладываемся, а вкладываемся, например, там, не знаю, ну, в Сьерра-Леоне сейчас только что упомянутую, не дай бог, да, там, или еще куда-то. В той же самой Сирии ситуация экономически очень нехороша. И сирийцы с большим вниманием смотрят за теми особенно обещаниями, которые мы раздаем африканским странам по поводу поставок гуманитарных зерна, удобрений или чего-то такого, совершенно закономерно спрашивая: слушайте, вы нас поддерживали всю дорогу, мы сейчас бедствуем, нам ситуация социальная и экономическая в Сирии, скажем так, не то чтобы не улучшалась, она сейчас ухудшается. Об этом мало говорится. И мне кажется, как раз в этих условиях надо поставить вопрос, ребят, давайте мы все-таки, да, конечно, Африка – наше все, мы хотим развивать отношения, но тем не менее сирийцев тех же самых мы не забываем, тем более что у нас опорные точки, извините, в Сирии, у нас там база есть, Хмеймим и так далее, и наше присутствие там для нас политически важно.
Евгений, звоночек у нас есть, давайте возьмем. Здравствуйте, как вас зовут, какой у вас вопрос?
Добрый вечер, зовут меня Владимир Викторович.
О, Владимир Викторович, здравствуйте, рад вас слышать.
Да. Да, не пропускаю ни одну передачу.
Евгений Александрович, давайте вопрос.
Вопрос у меня, знаете, вот по первой части больше. Вот вы упомянули, когда открыли канал этот MTV, ну, я, честно говоря, не следил, когда его открыли, но вот то, что творится сейчас на этих каналах, типа MTV, там, РУ-ТВ и прочее, это же тошнотворная совершенно мешанина самой низкопробной попсы. Это не
Дэдди
Пёпл.
Да, Владимир, я согласен.
Вопрос такой. А вообще, понимаете, это же ведь трансляция антикультуры на нашу, так сказать, определенную аудиторию. Ну, пускай она тусовочная, но неважно. А может быть, Владимир, стоит их немножко поприкрыть?
Слушайте, ну, во-первых, это не то чтобы трансляция извне. Мы сами себе там натранслируем. Чего только мы не натранслируем. Я периодически там где-нибудь в командировке, в гостинице включаю, переключаешь каналы, и вот там эти поющие ретузы с блестками. И это все чудовищно. Это наши ретузы родные, понимаете? Включите наши федеральные каналы, где идут там развлекательные вот эти шоу. Дело в другом. Людям тоже надо развлекаться. Людям тоже надо веселья и глупой музыки. То, что она плоха музыка, это вопрос, мне кажется, вкуса общества, когда постепенно повышать как-то. Работает ли это на уровне запретов? Да не факт. Мне кажется, запретами это все не работает. Мне, например, всегда импонировало то, что... Смотрите, как работают американские медиа, которые, понятно, что это мейнстрим-медиа, которые промывают мозги, которые плохо воздействуют на окружающих, но они воздействуют на окружающих очень продуманно плохо, а не просто потому, что люди хотят смотреть всякую субстанцию, понимаете, получать через телеэкран, всякое барахло какое-нибудь там, или в интернете, посмотрите, без регистрации СМС, что там произошло с какой-нибудь звездой, и на последнем слове там все это оборвано, чтобы ты пошел туда, кликнул, потому что тебе любопытно порыться там в грязном белье. Они это делают осознанно. Мы это просто делаем, потому что мы потакаем дурному вкусу. В ситуации с хорошей иллюстрацией как раз по Африке. Вот как работали бы американцы по Африке? Какому-нибудь дядьке из Вирджинии, ему интересно, что там в Нигерии происходит? Да плевать он хотел на это. Ему гораздо интереснее, что у него в его родном городе котенка снимали 2 часа пожарная охрана с какого-нибудь там фонарного столба. Вот это ему интересно. Или какой новый любовник у учительницы физики, понимаете? Там, ну вот это вот все. Вот порыться в этом вот... Не, извините за выражение. Но американцы пришлют туда съемочную группу в Нигер, пришлют туда флайку, ну вот эту тарелку спутниковую, да, и будут показывать по всем каналам, как бедные африканцы в Нигере страдают от чего-нибудь, понимаете? Они заставят всех это смотреть, потому что они считают, что им это нужно. Слава богу, в случае с Африкой мы стали, надеюсь, также вести нашу медийную политику, исходя из интересов, а не просто потакая низменным вкусом. Когда мы с друзьями заново открывали международную панораму под названием «Международное обозрение», которое сейчас я ушел, сейчас Петр Александрович Лукьянов ведет блистательно и так далее, нам тоже говорили многие, да кто это будет смотреть? Слушайте, да кому это нужно? Вот эта вся аналитика про международку, да ну зачем это все? Посмотрите, как работает сейчас радио «Спутник». Мы сейчас ведем здесь более или менее, чаще менее в моей программе, но в других, более интеллектуальные беседы, и при этом это самая цитируемая радиостанция разговорная во всей нашей России-матушке. Так что людям интересно что-то осмысленное.
У нас мало довольно... Есть вопрос у нас от радиослушателя в телеграм-канал, как я понимаю, он пришел. В продолжение разговора про Африку и про взаимоотношения с Россией пишут, а вдруг мы надорвемся? Африка, Сирия, Украина, всем все бесплатно, хватит ли у нас мочи объять необъятное?
Слушайте, ну вот я тоже против того, чтобы нам надрываться. Все, что мы делаем, не должно быть помощью, поскольку, опять же говорю, помощь унижает, а должно быть сотрудничеством. Когда мы что-то делаем в Африке, это должно обогащать и Африку, и нас. Я вам приведу замечательный пример. В Уганде одна очень крупная, одна из основных нескольких авиастроительная компания, американская, не буду называть какая, решила, что они хотят продать в эту страну свои самолеты, большие, толстые, пассажирские. Первое, что они сделали, они не просто там, ну, свечку не держал, наверное, кого-то там подкупали и так далее, они за свой счет сами открыли некий техникум, некое учебное заведение, где обучали инженеров и техников, которые обслуживают эту авиационную технику, ремонтируют ее и чинят. Они вложились в это, они потратили деньги. Угадайте, чьи самолеты потом закупало угандийское правительство, обладая уже технической базой на ремонт их и так далее. Ну, знаете, это, мне кажется, очень разумно Никто не говорит о том, что мы должны ободрать наши там небогатые, а сейчас уже богатеющие деревни и отдать что-то там африканцам. Но когда туда приходят наши удобрения, когда приходит туда наше зерно, туда приходят в том числе и наши специалисты, и наши технологии, и наши компании, которые совершают там какие-то инфраструктурные проекты, строят какие-то, зарабатывают на этом. В результате и мы становимся богаче, и африканцы становятся богаче. Так это и должно работать. Я не знаю, как и многие, я не знаю, как будут строиться наши отношения с тем, что будет на месте Украины. Может быть, это все будет Россия, может быть, там что-то останется свое. Бес его знает. Но так или иначе, даже здесь, когда мы вкладываемся именно в наш русский народ, который разделен, и часть этого русского народа считает себя украинцами, и это дело святое, и которое должно быть для нас, так сказать, нашим абсолютным долгом, даже здесь мы должны понимать, что экономическое восстановление этой территории и так далее должно быть выгодным и нам, и русским людям Украины, не назовем их украинцами, скажем так. Я буквально осталось совсем чуть времени, просто важная была одна интересная, смешная новость, которая тоже о многом нам может сказать. Исландия, маленькая Исландия, закрыла свое посольство в Москве. Ну как, они говорят, что они приостановили работу этого посольства, что они не разрывают дипломатические отношения. Но мне кажется, это важный звоночек в целом в наших отношениях с западным миром. Мы всегда говорили, что мы не поворачиваемся спиной, не собираемся уходить сами там и так далее. Но логика наших взаимоотношений с европейским и западным миром, чуть шире, чем европейским, говорит о том, что они будут деградировать, и им есть куда деградировать, даже когда кажется, что мы уже на дне. Маленькая Исландия заявила, что все коммерческие, культурные, политические связи у Исландии с Россией на таком низком уровне, что им просто не имеет смысла дальше держать свое посольство в Москве. Они об этом заявили еще в начале, что-то там 9-го, кажется, июня. И, естественно, наш МИД отреагировал на это абсолютно разумно, сказав, что будет ответная история. Я не знаю, в какой форме. Будем ли мы сокращать свое присутствие в Исландии, надо нам это или нет, что у нас там с Исландией есть. Русского культурного центра, русского дома в Исландии нету, у нас там особой работы нету. Студентов из Исландии учиться в Россию едет то ли один, то ли ноль, я не помню, где-то мерцающая величина такая, как битые, один-ноль, знаете. Вот поэтому при этом исландцы говорят, что они увеличивают свое присутствие на Украине. И там будут сидеть в литовском посольстве или в латвийском, не помню, в прибалтийском посольстве, сейчас в литовском, да, которое для них дружественное и приятное, вот они там увеличат число своих дипломатов. Видимо, с Украиной у Исландии чуть больше связи. Но это первая европейская страна, которая объявила о приостановке работы своего посольства. Будут ли это какие-то разрывы прямо дипломатических отношений? Как говорят на одном канале, время покажет. Посмотрим. Но пока что я пессимист. Я считаю, что все это будет постепенно сворачиваться. Это, к сожалению, неизбежно. А может быть, и не к сожалению. Как один мудрый человек, мой добрый знакомый, сказал, что когда Петр Великий прорубил окно в Европу, все было хорошо, но оттуда теперь сильно сквозит.
Вот так вот, да. Ну, будем наблюдать за тем, как все эти ситуации будут развиваться. Что касается Африки, то, несомненно, тут и российские или русские школы, да, которые, возможно, появятся в Африке в ближайшее время, смогут заинтересовать русским языком, а кто его выучил, уж понятно, куда поедет учиться. И даже вот такая дипломатия может очень на руку сыграть и России, и странам Африки. Никакого тут никаких двойных стандартов. Евгений Примаков и его авторская программа были в эфире на радио «Спутник».
Починяем «Примус» с Евгением Примаковым.